И выслуга боевая идет. И че у них там, Дмитр, день за полтора? За два, не хочешь? Это че, они за 5 лет полную медицину имеют? Тут служишь-служишь, а до страховки как до морковки на заговине. А то. Агим, че ты их с собой-то равняешь? Они во всяких колледжах учились, а ты? Ты что до контракта делал? Ишаков с героином гонял, вот что ты делал, за чек и 2 бакса в день. А чё я, когда учиться пора было, наши Косово же только-только подмяли. Там всё разъёбанное лежало, там не то что колледжа, там воды в кране не было. Эх, зато как дома здорово. Да, не то что в этой жопе. Вернусь, а там уже всё цветёт. Только бразминировать закончили. Я когда уезжал, ходили только по улице, сунешься за город, ноги нахуй поотрывает. Отцу тогда повезло, на глушняк сразу. У нас на крайне та же хуйня была. Лет уж 10 как серботню выпиздили, а все еще подрывались. Оба бойца замолчали, вспоминая родину, неприветливую и нервную после войны, но отсюда и самой натуральной вукоебины, кажущуюся настоящим раем. Неплохая дурь придавала воспоминаниям телесности краски, обостряя тоску, но делая ее не злобной, а грустно-сентиментальной. Незаметно пролетело время, свеча укоротилась на треть. Ноги на столе затекли, но двигаться никому не хотелось, хоть тяга потихоньку и отпускала. «Давай еще дунем, сука, как ногу-то колет! А ты оторви жопу, да походи! Давай дунем, говорю! Нахуй! Сейчас уже Туртко встанет, будет опять пиздежа выше крыши! А че, мы ж до 12 можем хоть спать, хоть на голове стоять!» Из одного противоречия вяло начал спорить албанец, хотя прекрасно поднимал. С этим сраным хорватом и впрямь лучше не зацепляться, тем более, что того с подъема и так ожидает не самая приятная новость. Связи как не было, так и нет, да вдобавок еще и свет вырубили. На этом блоке еще никто не знал о небольших поправках, внесенных синьцзянской группировкой стратегических ракетных сил НОАК в судьбу всех живых существ планеты. Они были мертвы, все до одного, но еще не знали об этом. Рыжий, с оплавленными по правой стороне молдингами джип, не притормаживая, пролетел поворот к базе и ходко ушел в сторону выезда в бывший город. Райерсон торопился, чувствуя, что машина прет на последнем издыхании. Сейчас может случиться все. Разорвется насухо выпаренный вспышкой патрубок, лопнет на выстрел колесо или где-нибудь осыпется потрескавшаяся изоляция, коротнув проводку, несмотря на то, что Юкон остался в тени и с одного оставшегося черным бока не пострадал вообще. Ждать нужно было всего что угодно. В салоне немилосердно воняло жженым, но Райерсон не замечал. Его сознание съежилось до точки, упрямо отодвигающейся от раздувающего голову понимания. «Служба меня слила». Такого быть не могло, но именно так и было. Служба поставила майора Марка Райерсона на одну доску с обычным агентом. Даже хуже. С расходниками типа взрывателя или куска изоленты. Да чего уж там. Служба не увидела разницы между ним, искренне служащим ей всю жизнь, и мартышкой. Все понимая, Райерсон не мог сказать себе «да, так оно и есть» и строить свои дальнейшие действия с учетом этой поправки. Но все-таки ехал к блокпосту. Тело, приняв изменения обстановки как данность, уже приняло все необходимые решения и крутило руль, не слишком-то заморачиваясь охающим и причитающим сознанием. То, что он уцелел, было невероятным везением, но сознание все равно не хотело принимать очевидного. Служба дважды предусмотрела его ликвидацию на заводе и на взорванных блокпостах. Однако просто уцелеть Райерсону было мало. Просто уцелеть означало жить мышью, что для человека власти немногим отличается от смерти. Выходов из сложившейся ситуации было 2. Точнее, 1. Но сознание в упор не желало мириться с фактом, что майора М.Е. Райерсона для службы больше нет. СУБД поставила напротив его личного номера отметку «Истрачено в рамках выполнения программы «Вандерленд». И если обнаружится, что факты нагло противоречат одобренной картине, то специально обученные люди быстро и эффективно приведут забывшую свое место реальность в надлежащее соответствие. Весь мир сжался для бывшего отныне солдата службы к этой коллизии. Ничего важнее службы и отношения с ней для Райерсона не существовало. Непрерывно крутясь вокруг вопроса вопросов, сознание напрочь игнорировало весь остальной мир, кажущийся ему каким-то ненужным, бледным и немощным наваждением. Видя, что хозяин упорно отказывается уделять должное внимание куда более важному вопросу — сохранению собственной задницы, тело приняло полноту власти в собственные руки. Ум тела здорово отличается от болтливого и самоуверенного слепца в голове человека, играющего в чёт и нечёт важными вопросами и частенько загоняющего своего хозяина в очень невеселое положение. Ум тела знает все, но молчит, вступая в игру лишь тогда, когда телу грозит серьезный ущерб. И то, если удается отогнать от рычагов дерганное суетливое нечто, которому почему-то так доверяет хозяин. Если это удается, то тело играющий решает практически любые вопросы. Не срывает даже идеально выставленные растяжки. Вовремя замечает липкий холодок, которым обдает через оптику жадный взгляд снайпера. Бросает себя в обход трещины в воздухе, которую уже наметил начавшийся ножевой удар. Случается ему решать и вопросы посложнее. Бегло пролистав базу с данными памяти, ум тела майора Райерсона поморщился. Траектории ведущих к более-менее позитивным результатам не густо. К тому же путей, не прерывающихся участками неопределенности, нет вообще. Плохо. Особенно плохо, что точки ближайшего ветвления алгоритма везде очень близко к точке старта. И если выбрать не ту дорожку, смерть последует в текущие сутки. Но тело не умеет паниковать, и потому, выбрав один из путей, спокойно приступило к реализации плана. Базировался план на очень старых данных, датирующихся началом активного этапа операции «Свобода народам Северной Азии». Райерсону, принимавшему тогда зону проекта, попался на глаза ряд документов, сообщавших о потерях в ходе заброса групп топопривязки. Получалось, что множество закладок для обеспечения арт-разведки остались неиспользованными. Да, часть из них неизбежно обнаружена местными, но все обнаружить невозможно. Обратный склон хребта, где аэромобильные группы закопали контейнеры, у местных особой популярностью не пользовался. Для тела это был единственный шанс уцелеть, и тело, не обращая внимания на возню в голове, решительно ломанулось на блокпост за снегоходом. Даже на совершенно исправном юконе, близко к хребту не подобраться. «О, глянь, кого несет! Слышь, Агим, давай-ка уже Абраиловича поднимай!» «Начальство едет, кажись». «Кто? Ибра, что ли?» «Не, этот АНБшный хмырь с базы». «Чё этот урод тут забыл?» — буркнул албанец, шустро сбросив ноги со стола и толкая дверь кубрика. Из прогретой печью тьмы, храпящей на разные голоса, крепко шибануло горячим металлом, потом пердежом и едва заметным на этом фоне перегаром. «Туртко, Туртко, вставай! Там этот сейчас сюда подъедет! Стукачиный папа!» В темноте заворочилось и зевнуло что-то большое.
«Чё там, Агим? Сколько уже? Оба, а чё свет вырубили?»
«Ну, нет света. Время 7:30 доходит».
«А связь восстановилась?»
«Не.
Когда последний раз пробовали?»
1:30 как, не больше», — привычно соврал албанец. Из темноты снова раздался протяжный зевок, в кубрике тревожно застонала койка и скрипнули липучки сапог.
«Ёбаная жизнь!» —
снова потянулся старший блока и вышел в караулку, хватая воздух обеими ноздрями. «Чё, опять дурь курили? Дмитр, бля, предупреждал же! Сейчас схожу, пасуй, не обижайтесь, по репе обоим, бля, хоть говори им, хоть не говори». «Надо было окно открыть», — без особого энтузиазма заметил хорват, когда его сердитый земляк скрылся в сортире. «Да насрать. Сейчас этот зайдет, и нихуя он не будет руками махать. О, встал». На стоянке действительно скрипнул снег под обожженными колесами юкона. По наружной двери несколько раз грохнуло, прибывший папа сбивал снег. Едва она распахнулась, впуская мороз и вечно набычного АНБшника, как в караулку по лестнице торопливо сыпались сразу все три бойца рабочей смены, протягивая вывалившемуся из сортира старшему бинокль. «Туртко, глянь-ка еще! Там на миннике какой-то хрен на местном едет, прикинь?»
«Ага, верхом.
Из Иринесов, кажись».
«Где?»
Старший схватил бинокль и скомандовал Агиму с Дмитаром откинуть щит от самой большой амбразуры с раскоряченным на дощатом приступке браунингом. В караулку ввалилось морозное облако, вытеснив прокуренную вонючую сырость. Места на приступке хватало только для двоих, и бойцы столпились за спинами взобравшегося к амбразуре командования. «Между срущим сербом и просветом видишь, где последний сарай? Направление отметка 22 для минометов. 400-450 где-то по дальности».
«Не... А, вижу! Вот это да, мистер Райерсон! Иринис верхом на пленном, взгляните!»
«Где начинается минное заграждение?»
«Да на нем они уже. Странно, да?
Даже если эти махнорылые проспали, все равно должны быть сработки».
«Как раз ничего странного», — подумал Райерсон, неплохо знакомый с положением по соляру.
Танки резервного питания Headquarter, где располагается серверная Halo Trust, уже несколько лет соляркой даже не пахли.
«Мины сейчас работают на штатных элементах питания. Хотя, может, и нет их. Не, вряд ли. Экономить на элементах никому не выгодно. Скорее, даже наоборот». «Тогда действительно странно, разве что кто-то взломал нашу сеть и намудил с настройками, но это очень вряд ли».
«Одно из двух, парень. Или этот Иринис сейчас нам всем чудится, или он везуч как...»
«Никакой везунчик не сможет наебать сразу три датчика, сэр. Его или пропускают, или вся эта электроника ни к черту не годится. Там магнитные, сейсмические и какие еще? Инфраред, сэр. Параметры цели на сработку как у них выставлены? Простите, что, сэр?
Нет, ничего, ничего, вернулся на грешную землю майор. Да, что-то слишком многого захотелось от бригадира Дуболомов, обнадежившего случайным знанием термина «инфракрасный».
В конце концов, черт его знает, может, индусы и впрямь сидят на рабочих местах. Какая мне разница, тем более сейчас.
Райерсон вернул бинокль старшему блока. А молодец все-таки этот Иринис. Видимо, в ногу зацепил, а он все же выкрутился.
Согласен, неохотно признал Туртко. Ну да, жить захочешь, на черте с копытами приедешь, не то что на пленном. Похоже, отлежался где-нибудь под машиной, пока колонну дербанили.
О, уже можно разглядеть. Вы знаете его, сэр? Мне кажется, что я видел его у Иринисов. Этот под ним точно не наш, такая рожа может быть только у местного.
Да вроде бы я тоже видал этого здоровяка, все равно давай-ка проверим. Ну-ка, парни, взгляните.
Райерсон передал бинокль ближайшему из бойцов, толпящихся позади начальства. Знаете этого?
Да, присмотревшись, ответил Агим, видал я эту рожу в баре, он еще со своим приятелем был. Сидели, лизались, пида... Тут бестолковому Агиму прилетел в бок локоть напарника, благоразумно прервавший неполиткорректную тираду. Но Райерсону было не до материала. Тело уже решило, что сейчас первым делом освободит комнату для допроса и вытрясет из Ириниса все по обстановке. Так шансы на преодоление участка город возрастут минимум вдвое.
«Вот вам и геи, видите?» — назидательно затер ситуацию Туртко, исподволь подглядывая на Райерсона. «Выжил, винтовку не потерял, да еще захватил пленного. Когда вот так же на пленном приедете, тогда и будете козырять, что только с бабами трахаетесь. Вон, еле сидит, а ствол в ухе держит.
Давай-ка, фу, готовься, друг мой Эдя. Фух, помнишь?
Вот и умница.
Сразу раком, сука. Любишь рачком-то?
Фух.
Ответа не слышу.
Молодца, все.
Фух.
Стреляй. Всадник с трудом задрал ствол винтовки и выпустил в посветлевшее небо весь магазин. Два патрона. Ахмед, нисколько не притворяясь, расслабил забитые 2 километрами ноги и обрушил в глубокий снег свою ношу, мерзко воняющую мочой и страхом.
«Ну, сука, раком быстро!»
Вырубающийся Иринис завозился в снегу, пытаясь встать на четвереньки.
«Это чё он? Чё он там стрелял? Мне не видно. Этого кончил, что ли?»
«Не, воздух. Нам как бы...»
«Может, думал, что мы не видим?» «А, не, смотри, падают!»
«Все, ну-ка, хорош смотреть! Встречаем, сэр! Они вроде как прошли минник!»
«Да, все, забирайте их аккуратно, Абраилович, понял?»
«Бегом встал, сука! Брюхо вспорю!»
От блока по целине уже расходились стороны четверо, настороженно вытягивая тоненькие жало стволов в сторону бессильно возящихся в снегу людей. Наконец-то Иринис кое-как зафиксировал на четвереньках непослушное тело, прикрыв своего носильщика от взглядов со стороны поста. Ахмед, стараясь не отсвечивать, сунул выпущенный пленным глок полную обойму, дослал и подсунул пистолет под ноги бывшего всадника, зубами стянул себе на кистях подрезанный пластиковый хомут и замер. Райерсон нетерпеливо наблюдал, как бойцы окружают копошащиеся в глубоком снегу тела, пинками отбрасывая стволы.
«Угу, потащили. Иринис ноги еще переставляет, хорошо».
Ахмеда, прикинувшегося шлангом, даже не зафиксировали с приклада на время переноски.
«Хе!» — улыбился про себя, закативший глаза Ахмед, хрипя и пуская сопли на руках волокущих его бойцов.
«Сложнее, мокрощелки. Давайте, тащите на ручках. Моя очередь кататься».
Вокруг внесенного на блок Ириниса поднялась сочувственная суета, но Райерсон решительно выдернул его из кольца динкорповских и утащил в бывшую серверную, из которой нынешние хозяева блока устроили столовку.
«Вот сука!» — точно, Дмитр, даже отдышаться ему не дал. «Ты заметил, он раненый? Нет, вроде как все штаны в кровище».
«Так, что столпились? Фатмир, бля, Башким! Вы где должны находиться? Мухой наверх, распиздяи! Вы что, перед этим меня подставить решили?» — очнулся, наконец, старший.
«Туртко, а с этим что делать?»
«С этим?»
Старший посмотрел на брошенного у входа местного, напоминающего кучу хрипло дышащего тряпья.
«А мы его спросим пока что, где он такие штаны с сапогами взял, где разгрузку такую. Обшмонать опять же надо. Так, ну-ка взяли его, Дмитр, помогай, я подстрахую».
Приблизившись, албанец попинал кучу в район живота, пытаясь вызвать реакцию.
«Это чмо там, не сдохло?»
«Не, скулит».
«А, Иринис-то молодец, руки ему связал».
Коротко размахнувшись, албанец вбил мысок ботинка уже покрепче. Местный только хакнул и забулькал, хватая ртом воздух, но тут же затих, выпустив изо рта вялую струйку кровавых слюней.
Агим, кончай, вишь, кровь изгрызла уже. Да это слюни, хули ему будет? Сейчас сдохнет еще. Ай, хуй с ним. Что русский, что серб, какая разница? Ага, хуй с ним. Папа видел, что он живой еще был. Че, разложим шмонать или на стуле, а, Туртко? Да, давай на стул сразу, че там корячится, все равно еле живой. Старший отставил винтовку к стене и подтянул стул под лампу. Сюда тащите. Фу, вонючий гондон. А хули думал? Скотч где? Есть скотч? Дмитрий, сходи, скотч глянь. И этого за Соню давай подымай, пусть помогает. Давай подержу пока. Слышь, Агим, давай ему руки за спинку. Да срежь ты эту хреновину. Во, давай, перехватывай. Че-то ворочается сучонок. А ну сиди нормально. Агим не успел понять, что произошло. Глаза склонившегося над пленным Туртко вдруг остановились и стали какими-то не такими, а изо рта выплеснулась темная жижа. «Блюет, что ли?» — изумился выходки командира-албанец, но тут же как-то забыл о своем изумлении. Солнечное сплетение что-то больно уперлось. Видимо, на плече местного торчала какая-то то ли пряжка, то ли еще что-то внутри. И стало как-то необычно. Тело словно потеряло вес, едва касалось пола подошвами. Попытавшись отодвинуться, Агим успел заметить лишь смазанное движение. Пленный почему-то вставал. «Как это?» — снова начал было удивляться Агим, но продолжить не успел. Ахмед резко провернул широкое лезвие кухаря, и сознание албанца угасло, оставив под столом стучащее ногами тело. Скользнув в приоткрытую дверь спальника, Ахмед, не прерывая движения, подбежал на цирлах к копошащемуся в картонной коробке бойцу и с обеих рук вбил кухаря в склоненный затылок. Неясно хрупнуло, и боец кулем ткнулся в короб, не издав ни звука. Придержав тело, Ахмед в раскачку выдернул кухаря, устроил бойца к стойке нар и аккуратно перетек к спящему, умудрившемуся проспать собственную смерть. Прикончив его прямо через одеяло, выскочил в караулку и прислушался. Нет кипиша? Нет. Сунув кухаря обратно в картонные ножны, Ахмед выкинул обойму из подобранного глока, вставил и дослал.
Так, теперь наверх или этого...
Тело Райерсона сразу почувствовало неладное. Однако для сообщений с другими людьми хозяину требовалось сознание, и тело безропотно уступало, пока было в силах. Поняв, что с отвесившим губу Иринисом что-то не так и здорово, не так, Райерсон наконец прислушался к внутреннему голосу и обомлел.
«Да, здорово не так, это сказано очень мягко. Успеть, этот местный, похоже, чуть было не сумел нас всех провести. Успеть срочно наверх, может, они уже окружают пост. Нет, как все-таки нагло-то, а?»
Тело еще пыталось сообщить охваченному догадкой сознанию, что успевать уже некуда, что за дверью подозрительно тихо, а нормальный безопасный фон отсутствует уже довольно длительное время. Значит, затвором щелкал кто-то чужой, но Райерсон уже тянул дверь на себя. Вопрос, наверх или этого, решился сам. Почувствовав приближение человека за дверью, Ахмед подтянулся к двери вплотную и приготовился к бить. Едва дверь раскрылась на удар, Ахмед одновременно с шагом вперед от души ткнул стволом в район рта появившегося силуэта. В глазах майора полыхнуло. Рот наполнился рассыпчатой жгучей болью, почти непереносимой. Но тело успело понять, что от него требуется, и мягко опустило себя, следуя за жестко тянущим вниз стволом сначала на колени, а потом на бок. Дождавшись более-менее осмысленного взгляда, Ахмед вопросительно пошевелил во рту американца хрустящее обломками тягучее крошево. Мол, все понял? Морщась и глотая бой, тело Райерсона дернуло головой. Все. Окей, резиново ухмыльнулось одноглазое чудовище, втыкая ствол Райерсона под челюсть. «По-русски можешь?» — тихо спросило чудовище и тут же переформулировало. «Ты понимать Russian? Do you speak?» Ствол не давал челюсти двигаться, и Райерсон снова дернул головой, едва не ослепнув от жаркой волны боли в разможженном рту. «Тогда пошли. Stand up and walking». Райерсон осторожно поднялся, неся поврежденную голову, как снаряженную мину. Обшлепав упертого в стену караулки американца, чудовище извлекло содержимое карманов. Боясь пошевелиться, Райерсон слышал, как оно удовлетворенно хмыкало, щелкая затвором беретты. «Оба-на, какая машинка! И пострелять уже успел. Крутой типа, да, Джеймс Бонд?» Потом сзади послышался пластиковый скрип служебного удостоверения, и русский обозначил знание начатков английского. «Марк Элвин Райерсон, US Navy. Да ты у нас целый майор. Смотри-ка, породистый, значит. Че ж ты здесь забыл, моряк с печки бряк? Пошли, ладно». Поняв, что надо идти, Райерсон, тем не менее, предпочел дождаться тычка собственным глушителем. «Ну чё стал? Гоу! Те наверху по-русски понимают?»
«No, нет, Albanians, это албанши», — скорчив страдальческую гримасу, прошепелявил майор. Он быстро сообразил, что статус русскоговорящего нынче критерий отбора в живые. «Да хоть бы они вообще русскими были, нашел дурака». Русский толкал его к лестнице наверх, и Райерсон, неловко переставляя чужие ноги, молился, чтобы бойцы наверху не среагировали. Однако все обошлось. Русский не позволил бойцам даже толком обернуться, из-за спины майора сноровисто прострелив головы всем троим. Держа Райерсона на прицеле, русский обошел все амбразуры, осматривая местность. «Еще есть? Мо!» «Нет», — понял русского Райерсон. «Only все здесь есть, там нет, никто». «За сколько приедут? Инкар! Зет тайм!» — ткнул пальцем русский в сторону базы. «Нет, не приехать, не узнать». Майор замешкался, силясь вырвать из памяти то шипящее змеиное слово, которым русские называют «connect», и изобразил человека, прислушивающегося к телефонной трубке. «Connect!» «А, нет коннекта», — догадался русский. «Связь, кирдык». «No signal, ага». Райерсон поспешно кивнул. «Окей», — снова улыбнулся Райерсону русский, поднимаясь. «Тогда гоу, морячок, very speed или fast». «Куда?» — задыхаясь от бега по сугробам, панически думал Райерсон. «И зачем? Все равно пристрелит. Зачем я бегу?» Однако сбавлять темп не решался. Попытавшись разок потормозить, он получил очень внятное предупреждение, и его тело зареклось впредь творить такие глупости. «Лучше уж умереть на бегу», — думал майор, хотя прекрасно знал, что ни от бега, ни от потери крови не умрет. О первом в свое время позаботились инструкторы, а второе — от такого еще никто не умирал, течет уже не так и сильно, не то что в первое мгновение, от силы пару унций в минуту. Когда дорога осталась далеко позади, русский перешел на шаг, и Райерсон облегченно принялся заматывать оторванным воротником рубашки место, где несколько минут назад был указательный палец. Кровь капала на и без того багряный от восходящего солнца снег, а потому казалось чем-то излишним и безобидным. Оглядевшись, Райерсон понял, куда его так целеустремленно гонит русский. Они явно направлялись в сторону кладбища, виднеющегося меж покрытыми снегом березами. Перед самой оградой русский остановился и присел на высокой заструге, указав Райерсону жестом встать перед ним. «Пора поговорить, морячок». «Я слушаю». «Ты ведь не простой морячок, правильно?» «Обожди. Слышь, как там тебя, Марк? Я тебя не буду спрашивать, как быка, хочешь жить или нет. Я понимаю, что ты не бык, что ты серьезный парень. Жизнь я тебе не предлагаю, ты получаешь жизнь бесплатно. Я предлагаю тебе сделку. Дил. Ты понимаешь, что я говорю?» «Да, ты хочешь в первый не убивать ми, второй сделать сделку. Если я не хочу, я...» Райерсон изобразил всемирно понятный жест римских цезарей. «Точно, Марк. Если хочу. Если ты захочешь, то станешь богатым. Рич. Ты будешь рич. Не среднебогатым, понял, Марк? No middle, Марк. High. First. Тьфу, сука. Understand?» «Да, но как? Какое время?» «Сейчас». «Сейчас?» — изумился Райерсон. «Сейчас!» — передразнил его русский, запустив свободную руку куда-то глубоко под одежду. «Где-то были у меня тут штучки, где-то были. Такие штучки, от которых ты, Марк, паром сейчас обоссышься. Ага.